Программа «Послужной список». Новый проект радиостанции «Эхо Москвы» и газеты «Труд». Начнем с буквы «А». 2 сентября поговорим об авиадиспетчерах. Ждем вас по вторникам после полудня.
И вот это время настало. Ура! У нас новая программа. Яна Маргасова, добрый день.
Здравствуйте.
И Ольга Журавлева. Газета «Труд» и «Эхо Москвы» представляют новый проект. Называется «Послужной список».
Значит, так вот, с 1 сентября практически, из буквы «А».
Да, с буквы «А», со 2, правда, сентября. Ну, да. Мы начали, естественно, по алфавиту, как вот не ставь, первой профессией, на мой взгляд, очень интересной, является профессия авиадиспетчера. Дело в том, что мы уже провели, как это сказать, предварительную работу, много чего узнали, много чего почитали. Оказывается, все-таки сведения об этой профессии имеются, если их искать. Но если их не искать, то возникают такие смешные вопросы, как, например, от Андрея с Украины. Ну, может быть, он смешной, а может быть и правильный, не знаю. А Андрей говорит, что он занимается IT, ну, то есть с компьютером дружит, скажем так. И говорит, сейчас, когда все компьютеризировано, никаких сложностей с разводкой самолетов при взлете и посадке быть не должно. После этой фразы мы с Яной глубоко задумались.
Я подумала, что он диджей, который сводит.
Не надо обижать Андрея, он просто не в курсе. Потому что, когда мы с вами летим самолетом, то у нас какое ощущение? Что главное у нас кто? Бортпроводницы и экипаж, которого мы не видим, но мы в него верим. А вот то, что при этом существует еще масса людей, которые...
И то, что нас ведут с земли.
Да, нас ведут с земли, то есть буквально от ворот начинает вести какой-то неизвестный нам совершенно человек, которого мы не слышим и не видим. Может быть, и хорошо, что мы его не слышим, а то бы мы еще начинали делать какие-то свои выводы. Да, так вот с этими людьми, которые ведут, они называются по-разному. Это мы называем это авиадиспетчер, когда особенно говорят там о забастовках или там каких-то катастрофах, и так далее. Они все разные. И, в частности, у них, у каждого есть свой допуск, своя специализация. Есть диспетчеры, которые занимаются, собственно, вот, рулением самолетов на территории аэропорта, есть те, которые выводят их от города.
Передают, да, из рук в руки.
Да, вот от аэропорта, условного города. Их начинает вести там следующий человек, там, он называется, там, один называется диспетчер подхода, там, диспетчер
первый
руления.
Первый диспетчер руления, да.
Да, сначала руление, потом подход, там есть еще такой замечательный райцентр. Райцентр — это не значит сельпо какое-то там или что-то такое там. Это просто действительно это целый район воздушный, который расположен над уже вот этим аэропортом и достаточно далеко, на много километров. Вот. И там тоже есть не только самолеты, которые прилетают и улетают, но есть и самолеты, которые пролетают просто мимо, извините меня. И оказывается, как мы с Яной выяснили, самолеты не могут лететь просто вот куда вот кратчайший путь по линейке,
ну, конечно,
нарисовали, потому что есть масса
разметки
зон.
Нет.
Да. И, в общем, вот этой сложной работы занимаются другие уже диспетчеры, и вот с ними мы хотим сегодня пообщаться.
С ними и они.
Да, первый наш номер, который с нами может поговорить, это самый молодой в нашем сегодняшнем списке диспетчер, и он как раз диспетчер подхода, насколько я поняла из разговора с ним, и зовут его Юрий. Алло, Юрий, вы с нами? Здравствуйте. Вот вы у нас самый молодой, вам 26 лет, и у вас стаж 4 года, как вы сказали. Да, это правда?
Да, так и есть.
Да, вы сейчас работаете в Москве.
Да.
И у вас сейчас ваша профессия – это диспетчер подхода.
Ну да, так сказать, мое направление работы.
Да, скажите, пожалуйста, а что конкретно, вот с какого момента, вот если мы сели в самолет, грубо говоря, в городе Москве, с какого момента вашими руками и вашими глазами и вашим голосом ведется этот самолет?
Ну, с момента, так сказать, знаете, набора определенной высоты судно-воздушным, то есть порядка, ну, 1500-2000 метров.
Угу.
Вот, диспетчер круга передает мне самолет, и, соответственно, далее уже набор высоты осуществляется под моим управлением.
А потом кому вы передаете?
Потом, вот как вы сказали, диспетчеру райцентра.
РЦ.
Это самый, да, высокий.
Это уже выше только звезды? Это уже практически открытый космос?
Практически, да.
Это, как вы считаете, самая высокая квалификация, да? То есть вот вы ощущаете разницу?
Знаете, вот что касается Москвы, московской воздушной зоны, то сложнее как бы и динамичнее работа именно на подходе.
Mm-hmm.
Вот, да, потому что суда воздушные идут в так называемом переменном профиле, то есть в процессе набора и снижения, где изменяются скорости, изменяется высота, вот, а на диспетчер районного центра, он уже там установившийся полет, как правило, происходит.
Uh-huh.
Вот, и там работа немножко и опять же пространство намного больше, и есть время подумать, так сказать.
Ну теперь тогда ответьте на вопрос Андрея с Украины. Когда все компьютеризировано, неужели есть какие-то сложности с разводкой самолетов при взлете и посадке?
Знаете, в нашей стране пока еще нет таких систем, которые доминировали бы над решением диспетчера. То есть конкретно даже помогали ему своими расчетами. Я знаю,
то есть это все делается руками и головами людей, да?
Да, только так. Я знаю, что такие системы стоят за границей, которые даже подсказывают диспетчеру, знаете, каким... То есть очередность захода самолетов, да, там, то есть какой будет первый, какой второй.
Угу.
Вот у нас таких систем пока в стране еще нету, и поэтому все делается только головой, глазами и голосом диспетчера.
Юрий, скажите, а вы доросли до диспетчера подхода или как-то вам сразу дали это направление?
Знаете, я вообще начинал работать в далеком городе Норильске, вот, угу. Но я хочу сказать то, что у нас нет такого, как бы, как сказать, дорасти, да. То есть диспетчер, приходящий из только учебного заведения, он может работать на любом пункте, да,
вот
то есть
вот.
Там же руление, РЦ и подход, вот. Но все зависит от как бы количества часов стажировки перед допуском к самостоятельной работе. Соответственно, на подходе этот объем стажировки он намного выше, чем на том же диспетчер руления, допустим.
Угу. Скажите, пожалуйста, Юрий, а вы можете сейчас вспомнить вашу самую первую смену, когда вот как вот это началось? Вот вы пришли, там, я не знаю, медосмотр, там какая-то там инструкция, что-то такое. Вот что
и
у вас,
вот эмоции,
как это происходит?
Волнение.
Да, как вы себя чувствовали? Какой был первый экипаж, с которым вы там вышли на связь? Как это было все?
Знаете, вот первый экипаж я не помню, какой, с кем я вышел на связь, но помню, что, наверное, первые 30 минут сам за тобой замечал, что голос дрожит.
Но вообще этого не должно быть.
Нет, такого быть, конечно, не должно, но и в любом случае, даже когда молодой диспетчер допускается к самостоятельной работе, за ним смотрит как бы вся смена практически, поглядывает, да?
Угу.
Вот, и только по прошествии какого-то времени, когда уже люди убеждаются, что человек может это все сделать сам, вот, то, конечно, внимание то есть, к нему уже меньше и меньше и меньше.
Скажите, пожалуйста, а у вас есть любимая работа, вот любимая смена? Какие-то есть особенности? Вот что вам больше всего нравится делать? От чего вы получаете наибольшее удовольствие?
Наибольшее удовольствие, знаете, вот есть такой писатель, ну, точнее, он бывший командир воздушного судна, он вот уже написал 4 книги, если не ошибаюсь, про работу, про летную работу, где он освещал очень хорошо профессию пилота.
Это интересно.
А как зовут-то его?
Ерщев, Василий Ерщев.
Ага, ага.
Вот, сейчас он уже на пенсии, он вот как раз на пенсии он занялся этим делом, но пишет очень хорошо, очень доступно для обывателя, так скажем. То есть человек, который далек от авиации, он поймет, да, о чем он рассказывает в своем произведении своих. Вот, так вот, основная, знаете, вот о чем он пытается донести до обычного человека, что в авиации надо все делать, чтобы было красиво.
О, как интересно.
Вот, да. Вот именно слово «красиво», знаете, это ключевое слово вот вообще в его произведениях. Да я считаю вообще в любой профессии, но в нашей это на самом деле...
Красота спасает
одно
мир.
Одно из самых главных, наверное.
Но мы верим, что красота спасет мир, особенно та красота, которую делаете вы. Вы сами не боитесь летать?
Нет, абсолютно.
А у вас есть определенное количество часов налетанных?
Налетанных?
Ну да, вы сами летали в каком-то экипаже вот в период обучения?
Я летал в период обучения, но это была чисто, как сказать, моя инициатива. Вот количество часов я не считал, но они есть, да, конечно.
Вы боитесь как пассажир летать?
Абсолютно нет.
Нет? Вы уверены абсолютно?
Абсолютно уверен.
Юрий, еще вопросик. Вы молоды, а бытует такое мнение, что, в общем, авиадиспетчеры в целом, в основном...
Вымирающий
все,
класс.
Да, вымирающий
такой, да.
Класс, и молодежь практически не приходит в эту профессию. Так ли это? И много ли сейчас молодежи вот среди вас?
Ну, скажем честно, да, конечно, это реальность сейчас на нашей профессии, то, что молодежь не идет.
То есть непопулярная профессия.
Да, профессия непопулярная, и, знаете, может быть, она еще малоизвестная, так скажем.
Ну вот мы этим и занимаемся,
она
чтобы она стала более известной.
Да. Огромное спасибо.
Спасибо вам, всего доброго. Будем связываться уже с другими коллегами Юрия, более заслуженными, скажем так. А пока мы послушаем еще одного диспетчера, который у нас будет в записи. Его зовут Семен, и он диспетчер Московского центра управления воздушного движения, ему 30 лет.
Тоже
и
молодой.
Стаж 9,5 уже. Да. И вот Семен у нас немножко другой специализацией владеет, о которой мы уже говорили.
Диспетчер — это редкая профессия, достаточно малоизвестная среди общего круга людей, и поэтому в основном попадают в эту профессию люди несколькими путями. Это, допустим, человек мечтает стать летчиком, там, мечтает о небе, и при поступлении в летное училище сталкивается с какими-то проблемами. В основном, в советское время, если взять, очень большой конкурс был на пилотов, были проблемы попасть, и, допустим, по каким-то причинам не получается стать летчиком, и вот предлагают профессии, связанные вокруг авиации. Не только летчик, как бы есть профессии различные, диспетчер, там, техник, механик, и вот либо у кого-то родители. У меня родители с авиацией не связаны. Я также в свое время в детстве там мечтал стать летчиком, пилотом. Потом не сложилось так. В результате стал диспетчером. На данный момент я об этом не жалею, потому что это специальность в процессе работы, когда уже больше даже нравится, чем если бы я был летчиком или пилотом. Увлекаюсь авиацией с детства, читал много, различные там рассказы, изучал, куда что можно поступить. Поступил в училище летное, потом перевелся в академию санкт-петербургскую, получил профессию инженер по управлению воздушным движением. У меня так сложилось, что еще брат старше меня на 2 года, он раньше меня поступил по такому же пути, мечтая стать летчиком, но поступил на диспетчера. Мы 2 брата авиадиспетчера.
Трудовая книжка.
Я как...
И вот трудовую книжку мы начали с Семена, который сейчас диспетчер РЦ. Вот, и обращаемся, обращаемся к следующему его коллеге. Это очень интересный человек. Мы с ним уже беседовали перед эфиром довольно долго. Это Сергей. Сергей, добрый день. Вы нас слышите?
Добрый день, да.
Здравствуйте, Сергей. Вы, насколько я знаю, сейчас вот в данный момент уже не работаете диспетчером.
Да, да.
Но вы проработали 14 лет.
Да, это так.
Да, вот Сергею 35 лет, 14 из них он отработал авиадиспетчером, и тоже вы, допуск у вас райцентр, да?
Нет, я работал на круге и подходе.
А, круг и подход, тоже замечательно, так. А скажите, пожалуйста, существует ли, в вашей профессии какая-то конкуренция между диспетчерами? А вы эти вот специальности сравниваете, чувствуете какое-то вот превосходство чье-то?
Нет, абсолютно нет. Вы знаете, наоборот, я бы сказал, что здесь один в поле, как говорится, не воин. Вот это, здесь работает на 100%.
Команда.
Это точно, это команда. Потому что за все годы, которые я проработал авиадиспетчером в Московском центре, я, в принципе, стал тем, кто я есть, тем диспетчером, какой я был, только благодаря коллегам, которые меня окружали. Это потому что это сплошной процесс. Здесь один человек ничего не решает. Здесь только коллективное принятие решения.
А скажите, пожалуйста, Сергей, а у вас была какая-то вот история, которая для вас просто вот знак профессии, вот после которой вы поняли, что вот вы, что называется, на своем месте и делали вот там, я не знаю, важное, полезное и невероятно интересное дело?
Вы знаете, это пришло очень, очень рано. Я, как и все, наверное, как большинство диспетчеров, неудавшийся летчик.
Да, действительно. Действительно, многие говорят, что летчиками не стали.
Мы все поступали, в основной своей массе поступали, конечно, на пилотов, но не удалось осуществить эту мечту из-за здоровья. Так вот, конечно же, на первом курсе летной академии я еще думал, что я путями переведусь на летный факультет. Потом, когда через 1,5 года началась уже специальность, то я уже очень сильно заинтересовался этим. Думал, ничего себе, как интересно. На 4-м курсе я уже просто не представлял, как я могу быть без этой профессии. Ну а когда уже пришел в Московский центр и стал работать диспетчером, то я окончательно для себя усвоил, что вот это моя профессия, настолько моя, что мне даже, у меня очень много друзей-пилотов, с которыми мы общаемся регулярно, встречаемся, и они говорят, ты не хочешь, никогда не хотел вернуться, попасть в пилоты. Я говорю, вы знаете, вот сейчас мне кажется, что это был какой-то сон. Я раньше всю жизнь хотел стать летчиком. Сейчас это моя профессия, вот на 100%.
Прекрасно. Да. Вообще, слушать вас одна радость. Скажите, пожалуйста, а вот есть какие-то свойства человеческие, которые вот необходимы диспетчерам и которые его работу, полностью соответствуют профессии?
Может быть, склад ума,
может быть, склад характера, может быть, какие-то, физические кондиции. Вот что необходимо диспетчеру и что эта профессия как бы еще развивает в человеке?
Я думаю, что самое главное, конечно, качество, которое требуется для диспетчера, для того, чтобы работать диспетчером, это выдержка. это просто огромное терпение, выдержка, самообладание. Потому что профессия диспетчера заключается в том, что ты находишься в постоянной стрессовой ситуации на протяжении долгого-долгого времени.
А сколько смена длится без отдыха?
Ну, вообще-то диспетчеру положено работать 2 часа непосредственно за каналом, за управлением воздушным движением. Затем 20 минут отдыхает человек и садится на процедурный контроль. Там 2 часа работает. Процедурный контроль – это правая рука диспетчера, который управляет непосредственно воздушным движением. Так, по крайней мере, в московском центре делают. Вот. Так что 2 часа 20 минут отдыха. 2 часа 20 минут отдыха.
Я читала, что максимум это 8 часов в сутки, правда?
Нет. Вообще-то смены по-разному длятся. Дневная смена около 9 часов, утренняя, по-моему. Я сейчас уже могу немножко не точно сказать. Около 8, а ночная около 11 часов.
То есть она еще и длиннее, несмотря на то, что она такая тяжелая.
Ну, это они сейчас стали тяжелыми, в связи с тем, что воздушное движение растет с каждым годом по 10-13% в год, даже больше. А сейчас ночь стала, как раньше, день, понимаете?
А раньше так не было,
оживленности, да?
Ну, раньше, конечно, было попроще, потому что вот после распада СССР и уже экономического этого всего провала в стране, конечно, стали летать гораздо меньше, чем тогда при Советском Союзе. Сейчас все вернулось и даже превысило все эти параметры.
Понятно. А скажите, пожалуйста, Сергей, вам, как это сказать, вам жаль расставаться с этой профессией? Я так понимаю, что ограничения по здоровью – это главный предмет, по которому списываются и уходят из диспетчеров, да?
Ну, практически, да.
А по собственной инициативе, там, сказать, я больше не хочу нервничать, там, вот, мне это все надоело, вы мне противны, я ненавижу вас всех.
Моя история может быть немножечко другая. То есть я ушел из профессии так-то, скажем так, ступенчато, потому что сначала с 94 по 2007 год я работал непосредственно авиадиспетчером, а затем мне поступило предложение от начальника центра занять должность начальника учебного центра, центра подготовки персонала. И вот год проработав на этой административной должности, как бы, ну, я уже посмотрел на всю систему с другими глазами.
И она вас что, расстроила?
Немножечко разочаровала, потому что очень костная, и в ней мало что меняется. Ну и потом это была просто давняя мечта осуществить свой бизнес, поэтому как бы я и принял
здорово.
Решение. Но тем не менее, сколько мне постоянно задают один и тот же вопрос. Все мои друзья и знакомые. Ты спишь? Я говорю, нет, я очень сильно скучаю, но ничуть не жалею.
Понятно. Спасибо большое Сергею. И я знаю, что у Сергея есть коллега и друг Михаил, который... который тоже с вами работал все это время, да, и мы вот хотим тоже с ним связаться, потому что мы хотим тоже услышать от него какую-то вот его отдельную историю. Говорят, что он участвовал в очень интересных событиях, и даже известных событиях.
Да. Пользуясь случаем, передать огромный привет всем моим коллегам, бывшим авиадиспетчерам, которых я очень сильно люблю и уважаю, как друзей, как коллег. Это 6-я смена АДЦ Московского центра. Всем привет.
Спасибо Сергею Комарову. Спасибо. Мы сейчас будем связываться с Михаилом. И вот мы уже заговорили о такой, в общем, печальной истории, да, что одно дело прекрасная работа, которая для настоящих мужчин, как нам говорили. Работа, которая всегда говорит, ну, то есть, которая всегда дает отдачу, потому что ты понимаешь, что ты очень важен. Ты все время, как бы, очевидно, твоя полезность. Да, и человеку вот дает это удовлетворение. Есть красота, как в авиации она в принципе должна быть. И когда вот со всеми диспетчерами я говорила, мне говорили, самое большое удовольствие это красиво развел. То есть развел в хорошем смысле, то есть не дал столкнуться. Тот же самый Сергей мне говорил о том, что если представить себе 2 Кутузовских проспекта, летящих друг навстречу другу, но перекрещивающихся, да, но только скорость очень высокая, и при этом высота разная у всех. Вот у всех, транспортных средств, да, вот они пересекаются, а ты стоишь на перекрестке и делаешь так, чтобы они не сталкивались. Нормально?
Да.
Вот такое нервное напряжение требуется. Полосатой палочкой тут не справишься. Такое
точно.
Вот нервное напряжение, оно, конечно, много всяких проблем возникает с этим, и со здоровьем, и с разными там другими. Но тем не менее, люди любят эту работу и продолжают вот, получать кайф от того, как они красиво это делают.
Ну, ты знаешь, Оль, однажды увидев в окне самолета, пролетающий чуть ниже самолет. Я испытала, конечно, невероятный драйв, но еще не знала, что это просто нас так красиво развели.
Сейчас у нас на связи Михаил. Алло.
Алло, я слушаю.
Алло, Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваш коллега Сергей Комаров рассказал о вас много интересного, но все хорошее. Он сказал, что вы, я просто нашим слушателям сообщаю, что они почти ровесники, Михаилу 36 лет, и он 13 лет работает авиадиспетчером, я правильно говорю?
Да.
Вот.
Правильно.
И у Михаила были, конечно, интересные истории, в том числе и знаменитые.
Даже первой новостью как дня сообщала и радиостанция «Эхо Москвы».
Вот. Так расскажите, как это было? Что произошло и в чем вы приняли непосредственное участие и спасли людей?
Ну, из тех, так сказать, как сейчас модно говорить, распиаренных историй, это была история, когда ошибся при вылете из аэродрома Внуково самолет авиакомпании Swiss Ambulance, то есть швейцарский... типа швейцарской скорой помощи.
А ошибся кто именно?
Ошибся пилот. Грубейшая ошибка пилота. Он не так понял диспетчера старта, и вместо того, чтобы занять высоту 2100 метров, он стал набирать 5100.
Ничего
это
себе.
Проблема английского языка. Вот. Тем более он правильно подтвердил 2100, а стал продолжать набор. В это время он вылетал из Внуково, летел в западном направлении. В это время в восточном направлении, грубо говоря, навстречу ему шел большой поток, шел дневной перелет в аэродром Шереметьево. И он как раз через весь этот поток он его пересекал. Вот, соответственно, учитывая то, что с ним не было связи, вот.
А почему связи не было? Тоже какой-то сбой?
Это проблемы пилота, да. То есть это его была большая ошибка, то, что ему сказали, что после пересечения там 900 метров, это написано во всех инструкциях, он должен на связь другому диспетчеру, а он оставался на связи у диспетчера старта.
Вот.
И потом, когда, то есть, мои задачи было, то есть, я стал отворачивать эти борты, которые летели ему навстречу.
А сколько самолетов летело ему навстречу?
Ну, там штук 6, там такой большой, то есть, они потоковые прилеты, да. Ну, одному рижский борт, по-моему, это рижская, латвийская авиакомпания был, вот с ним он сходился в одной точке на одной высоте.
Из-за одного самолета 6.
Большую опасность представлял. А потом старший направление, вот, Внуковского уже, то есть другой диспетчер, он догадался, что, возможно, он может быть на связи.
Вот. И нужно связаться просто с другим диспетчером.
Нет, вот да, его с земли опять попросили, он переключился на частоту, у него спросили, почему так, он сказал, что он прослушал, и, то есть он набирает 5100. Ну, потом уже ситуация была, просто здесь, опять же, как Сергей говорил, что коллективно, то есть все в этот, как бы, он ушел из одного сектора, диспетчера этого сектора, тоже стали думать, почему он не отвечает, почему он так себя ведет. Вот. Один из них догадался, что, возможно, он еще у диспетчера старта на связи. Вызвали старт его позвал, и быстро его переключили уже на частоту там, где он был.
Скажите, Михаил, а вот что вы почувствовали, когда эта ситуация разрешилась, в том числе и вашими усилиями, и ваших коллег?
А вы понимаете, как опять же Сергей говорит, что состояние как такого перманентного стресса идет, вот, и ты продолжил дальше, потому что это как конвейер, то есть ты остановишься или какая-нибудь там деталь падает, и все начинает сыпаться.
То есть разрешил эту ситуацию и дальше за работу просто сразу же, да, не останавливайся.
Как Сергей говорил, самообладание и спокойствие, чтобы борты, они не почувствовали, то есть когда...
Вашей дрожи, да?
Ну
в голосе.
Безусловно, то есть спокойно. Ты сказал, я сказал там латвийскому борту, чтобы он взял такой-то курс, он развернулся, и все. То есть, чтобы не вот эта нервозность и паника, то есть, когда вот ты только начинаешь, и я начинал, она иногда там, ну, нужно привыкать нервно говорить в процессе обучения, в процессе уже там первоначальной работы. То есть, я сам этим страдал, то есть, я быстро говорил, там, выпуливал, мне казалось, что я не успеваю. Это, безусловно, нервозность и на пилотов, там, все люди, то есть, человеческий фактор. Вот, они чувствуют, что диспетчер нервничает, может быть, что-то не так. Иногда, когда ты быстро говоришь, пилот тебя начинает переспрашивать.
Понятно.
Так вот, ежеминутный подвиг.
Понятно.
Да.
Спасибо вам огромное, Михаил, за историю. К сожалению, нам нужно сейчас прерваться и как раз начать быстро-быстро говорить новости. Вот. Но мы обязательно вернемся в эту программу. Спасибо Михаилу. Продолжайте нас слушать. Спасибо. До свидания. Программа «Послужной список» продолжится после новостей. Сейчас новости.